Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В быстро меняющемся современном мире возникает очень много различных воспитательных и педагогических теорий и методик. Сегодня мы хотим вас познакомить с одной из них – это Реджио Педагогика. Она не такая новая, как может показаться, но в нашей стране почти никому не известна. Тем не менее, она заслуживает внимания.
Доверять педагогическому подходу, предлагаемому тем или иным развивающим центрам, проще, когда знаешь, эту методику организаторы выбрали для своих собственных детей, а значит, выбирали вдумчиво, взвешивая все «за» и «против».
С рождением своих детей у меня встал вопрос, куда же их потом сдавать, когда пришло время там, идти в садик. И я начала поиски разных методик и подходов. Мне было интересно Монтессори подход. Были интересны разные игровые методики. И вот я случайным образом познакомилась с Реджио-подходом. Это подход, который родился на севере Италии в послевоенные годы. И он очень демократический, очень ориентированный на детей, проактивный. И мне он понравился прежде всего тем, что там очень много внимания уделяется игре и творчеству. Да? Есть такой нюанс, что садиками с Реджио-подходом могут называться только те, которые находятся в городе Реджио-Эмилия. И так исторически сложилось, потому что в формировании этого подхода, этой концепции, участвовал весь город. Да. Так, после войны город был сильно разрушен, много людей погибло, и жители все собрались и решали, вот, вообще, как нам дальше жить, строить свою жизнь, и как обеспечить детям светлое будущее, чтобы они никогда не столкнулись снова там, с фашизмом, с тоталитаризмом, с войной, со смертью. И накануне этого собрания там, в округе было найдено несколько танков, несколько пушек, и они решали, куда можно вложить деньги от продажи вот этого найденных, да, трофеев военных. А поскольку женщин было больше, да, было решено, что нужно строить школу будущего. И строили всем городом, всей общины, ну вот, всей коммуны, да. И один из педагогов-психологов, Флорис Малагодзе, он учился в Риме, и он там отдыхал в то время, проезжал мимо, увидел вообще, как это все происходит, и так вдохновился, что остался там. Впоследствии он стал главным идеологом этого подхода, и был потом консультантом правительства Италии по детской педагогике, и выпускал несколько журналов, связанных с детской педагогикой и психологией. И сама педагогика, она очень активно поддерживалась муниципалитетом. И вот сейчас во всем мире Реджио садами называются только те, которые находятся в городе Реджио-Эмилия, а все остальные считаются вдохновленные Реджио-подходом. Потому что вот идеологи этого подхода говорят, вы все равно не сможете повторить ту действительность, которая есть у нас. Да, наш менталитет, наша особенность. У вас есть своя действительность. Вы можете разделять наши принципы, наши постулаты, если это вам близко, но это все равно будет переработано с учетом вашей реальности. И мне это тоже показалось очень ценным, близким и понятным, потому что, ну, одно дело Италия, там другой климат, другие, да, особенности, возможности. Другое дело у нас здесь. Хорошо, когда ты можешь там в огромном доме устроить сад с выходом на улицу со свободным доступом. Или когда ты живешь в большом городе, где новостройки, большие дома, это все равно другая специфика.
Адаптировать педагогический Реджио-подход можно под любые условия. Главное – соблюдать основные принципы воспитания. Они совсем не революционные, скорее наоборот, естественные и выстроенные на почве добра и любви.
Он очень философский, этот подход, несколько постулатов основных. Первый – это что каждый ребенок – это человек, а каждый человек заслуживает уважения. Да? И здесь речь идет о том, что уважение как к личности, да, пусть это маленький человек, но у него есть уже свое мнение, свои права, своя позиция. Да, зачастую иногда нам, родителям, это может и не нравится, да, или нам кажется, что это сложно как-то принять, но тем не менее, это человек, который заслуживает уважения, это вообще основа этого подхода, да. Второй постулат, что ребенок может сам контролировать свое развитие и свое познание, да, что в человеке заложены все необходимые механизмы, и есть достаточно много теоретических, да, оснований. Это и теория когнитивного развития Жан Пиаже, и теория множественного интеллекта Говарда Гарднера, и много других еще теорий, которые объясняют, почему это действительно так. И что Человек рождается с такой неутомимой силой познания. Изучать мир, как это все устроено, как, что вокруг происходит. Все хочется посмотреть, потрогать, да, как только появляются возможности разобрать, собрать. И это та внутренняя мотивация, которая движет ребенком, чтобы он сам развивался и сам познавал. У нас, к сожалению, сейчас очень часто есть обучение без запроса. Да, вот когда надо, потому что надо. Кому надо, непонятно, правда, но вот есть система, да, что нужно, ты там в 3 года должен это, в 5 уже должен то, и там в 7 еще что-то должен. Хотя все дети очень разные, да, кто-то быстрее развивается, кто-то чуть-чуть медленнее, да, и кто-то лучше, например, в чтении и в письме, а кто-то лучше в математике. Кому-то нужно только через руки все попробовать, да, и пока ребенок не разберется и не поймет, как оно устроено, он не воспримет это, да. Кто-то воспринимает глазами, кто-то ушами. И такая вот общая система, она это не учитывает этих нюансов. А Реджио подход, он как раз формируется таким образом, процесс познания и образования, чтобы учитывались особенности детей, да? Чтобы вот эти внутренние механизмы, которые есть у каждого человека, они не ломались, не рушились, а наоборот использовались по максимуму. И тогда не возникает проблемы мотивации. Да? Ребенок учится, потому что ему интересно. И вот инструменты, которые ему нужны для развития, для познания, да? Например, я хочу понять, сколько здесь матов. Да? О, мне надо знать, что такое цифры, как их считать. Да? То есть тогда, например, счет – это инструмент для познания. Или вот интересная книжка, мне интересно, что здесь написано. Ой, тут буква, а что такое буква? Да? Ой, какая это? И тогда возникает интерес читать. Я хочу сам прочитать. И вот это вот внутреннее желание узнать, оно движет ребенком и позволяет ему даже преодолеть какие-то трудности и сложности, которые возникают на пути. Там что-то не получилось, что-то непонятно, еще такие вот, да, какие-то нюансы, которые часто останавливают детей. Но когда вот это изнутри идет, тогда это не так страшно и не сложно. И те гипотезы, которые дети сами выдвигают, там, в 3 года уже, в 4, то, как они предполагают, что мир может быть, да, устроен, это такая большая ценность, это так интересно, и зачастую они многому могут нас научить взрослых, да, если мы будем к этому открыты. Не давать готовые им ответы, а прислушиваться к тому, как они выстраивают свою мысль, да, как они выстраивают свои предположения, что за этим стоит. Ведь за любым действием ребенка стоит какое-то основание, да. Часто мы, взрослые, этого не видим, не хотим присмотреться к этому. И тогда нам кажется, что какая-то глупость происходит, что ребенок делает что-то такое несуразное. А если чуть-чуть замедлиться, остановиться и присмотреться, оказывается, что там целый мир, да, целая игра, целый вообще какой-то процесс, в котором ребенок очень много чего берет. И вот эта ценность маленьких деталей, маленьких изменений, она... ее нельзя потерять. Да? Вот в этих маленьких изменениях, в маленьком движении происходит развитие. Да, мы, взрослые, конечно, очень хотим, чтобы сразу все там раз и книжку уже прочитал. Да? И кажется, что каких-то вот этих мелочей, не замечая, мы обесцениваем на самом деле вклад ребенка. И тогда и ребенку сложнее, и результата такого нет. А когда мы замечаем мелочи вот в этом процессе познания, который ребенок сам контролирует, то и ребенку становится легче, да, он чувствует в себе уверенность, вот выстраивается этот внутренний стержень, на основе которого ребенок идет дальше. Да, и в дальнейшем в мире это ему тоже поможет уже во взрослой жизни.
Уважение к ребенку как основа воспитания и признание того, что у малыша может быть свой собственный темп развития, лишь кажется общепризнанным фактом. На деле не так много детских учреждений с индивидуальным подходом к ребенку. В реджио-педагогике уважение к маленькому человеку – основа основ. Но есть и другие постулаты.
Третий постулат, что дети учатся и воспринимают мир, да, прислушиваясь, притрагиваясь, да, взаимодействуя с разными предметами, с разными игрушками, материалами, да, то есть через сенсорный опыт, через активное взаимодействие. Да, чем вот, в возрасте до 3 лет сенсорный опыт очень важен. Чем с большим количеством материалов, разными способами ребенок повзаимодействует, тем больше когнитивных связей в мозгу установится. Да? То есть круглые предметы, их может быть миллион разных, да, и ребенок может их бросать, катать и так далее, и это все становится фундаментом для создания в дальнейшем, да, уже какой-то картинки мира. И здесь тоже очень важно вот, родителям немножко снять свои страхи, что там, не знаю, подавится, в рот возьмет, испачкается, еще что-то. Это очень важный, ценный опыт для ребенка. И вот такой здесь практический совет, наоборот, пусть у ребенка будет много разных сенсорных ощущений, мелких, крупных деталей, разных открытых материалов, чуть попозже потом расскажу, что это, с которыми он будет взаимодействовать. И тогда уже там после 3 лет вот эта база, которая будет накоплена, она будет давать большой стимул для дальнейшего развития и хороший фундамент для выстраивания вообще связей и с восприятием мира. Четвертый постулат, что дети общаются друг с другом, с другими взрослыми, и в процессе общения все время корректируют свою картину мира. Да? То есть не должно быть у детей такого конечного правильного знания. Ну, в общем, мы сами взрослые, да, когда растем и думаем, вот год назад еще этого не знала, вот вообще глупая была, да, а сейчас уже знаю и отношусь к этому по-другому. Скажи нам год об этом назад, у нас не было бы, например, какого-то своего личного опыта, чтобы воспринять эту информацию. То же самое с детьми. Пока у них нет какого-то личного опыта, личного проживания, они эту информацию будут воспринимать просто как сверху, ну, как что-то такое, чего они не понимают и не принимают. Поэтому проживание вот через личный опыт, через общение. Когда, например, один ребенок приходит, у нас был такой яркий, очень интересный пример. Приходит девочка и на перекусе кушает бананы. И вот одна девочка говорит, а банан вообще это ягода. Все дети такие, как это ягода, это фрукт. Нет, говорит, это ягода. Да ну, ты там нас обманываешь. Говорит, я смотрела передачу, мне рассказывали, что вот пальмы, на которых растут бананы, это трава. Соответственно, раз это трава, значит, это ягода. Ну, там активный спор разгорелся, все вообще спорили, нашли эту передачу, посмотрели. И тут все приняли эту информацию, да, что это ягода. На следующий день приходит другой ребенок, которого не было в предыдущий день, и уже все те, кто спорили, первым, что они сообщают, представляешь, банан – это ягода. И тут же снова повторяется этот спор, да? Они сами корректируют эти знания. Но именно получив информацию, прожив ее, приняв, они ее принимают. Да, зачастую могут быть какие-то там очень сюрреалистичные гипотезы о том, как устроен мир. Но со временем, в процессе общения друг с другом, в процессе чтения книг, да, обсуждения с другими взрослыми, эта информация корректируется и выстраивается каждый раз более полная такая картинка мира, более объективная. А кто знает, вдруг у нас сейчас еще что-то откроет, окажется, что то, что мы знали там 10 лет назад, оно уже не актуально будет. Да?
То есть это такая гибкость ума получается?
Получается гибкость ума, умение, ну, гибкость и адаптивность, да, умение самому корректировать свои знания, не воспринимать, что что-то вот есть такое данность, да, что можно поставить под сомнение, что оно может измениться, а может дополниться. И это тоже очень такое ценное качество во взрослой жизни, потому что сейчас мир очень активно меняется, да, очень сильно меняются технологии. Если раньше у нас жизнь стабильно была там, на протяжении 10-20 лет, сейчас там цикл 3-5 лет, и уже все меняется. И в этом отношении очень важна способность учиться, разучиваться и переучиваться. Да? То есть то, чему научился сейчас, оно будет актуально какое-то время, а потом тебе нужен новый навык. И вот эта вот гибкость и адаптивность ума, она очень важна. Последний постулат, что у ребенка должно быть 100 способов заявить о себе. Это одна из таких главных концепций. Есть такое даже стихотворение «100 языков ребенка» Лориса Малагутси. Это должно быть и творчество, и драматизация, и беседа, и игра, и свободная игра, и конструирование. То есть все дети проявляются по-разному. И вот эта возможность проявиться в разных областях с разными способами, она дает ребенку тоже почувствовать себя цельным, полноценным, уверенным и яркой личностью.
Из практических советов в Реджио-подходе доминирует такой. Интерес ребенка – отправная точка любых занятий.
Очень важна позиция взрослого по отношению к ребенку. Да? Часто мы выступаем в роли такого авторитета или ментора, когда пытаемся навязать что-то ребенку, и здесь всегда возникает диссонанс. Да? Мы что-то предлагаем, а ребенок, например, отказывается. И тут выбор. Либо последовать за ребенком, куда идет его интерес, и принять его интерес, да? Либо пытаться навязать свой. Часто это может быть связано с каким-то таким даже уже конфликтом. Да? Поэтому здесь важно наблюдать, да, и с уважением относиться к выбору и интересу ребенка. И результат в процессе игры, к которому придет ребенок, может быть значительно более эффектным, эффективным и ярким, нежели чем, например, мы будем его тащить за собой. Да? И вот этот эффект сопротивления, который ребенок будет высказывать, да, или проявлять, что вот я не хочу этим сейчас заниматься, мне неинтересно, он больше энергии уйдет туда, на сопротивление, нежели чем на развитие. Поэтому вот, да, работать с интересом здесь всегда важно. Интерес может возникать каким-то вообще мелочам. Вот, например, как бумажка. Ой, интересно, что это там, цветочек. И дальше интерес должен быть принят. Должен быть принят самим ребенком, должен быть принят взрослым. Там очень часто бывает, что ребенку интересно, а взрослый не принимает. Например, там ребенок сидит, переливает воду. Мама может сказать, ну что ты тут уже целый час сидишь с этой водой играешь, да, пойдем. То есть интерес не принят, а поскольку для ребенка взрослый самый важный, да, мама там самый важный человек, он все равно послушается, скорее всего. Хотя, может быть, ему было еще интересно там сидеть. Другое дело, что присоединившись к этому интересу, мы можем туда внедрить какие-то дополнительные элементы и, да, добавить развитие, вот, которого нам всем родителям хочется. То есть ребенок играет с водой, переливает. Мы можем менять разные емкости, да? Мы можем добавлять в воду, например, какие-нибудь мячики, шарики, бусинки, марблсы, еще что-то, и смотреть, что там тонет, что плавает, как оно переливается вместе с водой или не переливается. То есть внедрять туда дополнительные элементы, таким образом расширяя да, зону действия, зону интереса и зону развития. Это такой вот, ну, первый, наверное, совет. То есть присмотреться, что именно интересно ребенку и что он в своей игре действительно берет. Если ребенок уже разговаривает, можно прям поговорить, а что тут вот происходит, а как вот там вода переливается, да? То есть задавать открытые вопросы, которые позволят ребенку самому задуматься о том, чем он именно сейчас занимается. То есть вот ту деятельность, которой ребенок занимается, вывести в осознанность. Окей, а что ты делаешь? А что у тебя получилось? А как так получилось? А почему вот так, а не так? И не давать ответов. Да. Иногда ребенку нужно время, чтобы найти свой ответ на заданный вопрос. Это может быть день, может быть неделя. Иногда бывает, что дети приходят спустя какое-то достаточно продолжительное время и говорят, слушай, помнишь, ты вот спрашивала, а на самом деле оно вот так вот. Да? То есть это опять-таки идет через проживание, через свое осознание, и тогда это усваивается на глубинном уровне. И нету проблемы там запоминания, нету проблемы, что ой, там мне что-то сказали, я не поняла, что это, и оно у меня как бы выпало. Да? А второй такой мой практический совет – это у ребенка должно быть много способов творить.
Как часто мамам во время занятий творчеством с малышом хочется все взять в свои руки. Лепи лисичку, а не ком. Не смешивай цвета, будет грязь. Солнышко должно быть с лучиками. Черную краску мы совсем не возьмем. Аккуратней, быстрее, медленней. Родительским советам нет конца. Намного лучше будет ненадолго оставить ребенка наедине со своими поисками.
Очень много ребенок получает информации через опыт, через общение, через взаимодействие там, с предметами, со средой. И не всегда он может его выразить, особенно словесно. Да, еще не хватает навыков. Но через творчество он всегда может выразить. И эмоции, и то, как он это воспринимает. И здесь важно предоставить ребенку свободу. В выборе материала, в выборе цвета, в выборе фактуры каким-то образом. И будет выражено, да? И еще такой нюанс, что поскольку это часто просто эмоциональные какие-то даже переживания, то туда погружаются и руки, да, начинается рисование не только кисточкой или карандашом, как надо, да, а начинается такое чистое творчество, когда идет процесс изнутри наружу, от самого сердца, да, и хочется и сенсорику туда включить, и посмотреть, как оно будет. И дальше уже начинается часто из творчества, начинается процесс исследования. Ага, если я набачу бумагу, что с ней произойдет? А если вот порвать вместе с краской? И это же такое тоже очень важный, я бы даже сказала, сакральный процесс, когда творчество пересекается с исследованием, и если это не нарушать, дети делают вообще волшебные открытия совершенно. И то удовольствие, которое они получают от свершившегося открытия, то удовлетворение, что они это сделали самостоятельно, дает им силу, да, даже какое-то такое вот могущество идти дальше.
Иногда, чтобы родилось желание играть, ребенку нужны не новые игрушки, а наоборот, необходимо убрать старые. А вместо искусных подойдут те, что можно найти буквально под ногами.
Да, мы сейчас, конечно, живем в таком мире, когда проще пойти купить игрушку, но с чем мы все сталкиваемся? Да? Новая игрушка появляется 2-3 часа, а потом она лежит, никому не нужна. Количество игрушек копится, а ребенок ходит и говорит, что ему нечем заняться. Да, такая частая история, родители часто про нее рассказывают. Вот моя рекомендация, что игрушек должно быть мало, пусть они лучше ротируются. Например, каждые 2 недели вы меняете набор игрушек. Есть любимые игрушки, их нельзя трогать, да, это не обсуждается. А какие-то, например, пазлы, конструкторы, еще что-то, они должны ротироваться. Вот наверняка многие родители были в такой ситуации, когда достаешь коробку старых игрушек, думаешь, ага, сейчас разберу, выкину что-нибудь, чтобы освободить место. Тут же дети налетают, о, как здорово, как интересно, ой, а вот и пошла игра, да, и столько всего нового рождается интересного. Вот этот интерес можно поддержать, вот этот азарт, да, тем, что просто постоянно ротировать, ввести в практику. У детей должен быть свободный доступ к игрушкам. И такой, чтобы можно было легко подойти, легко взять и несложно убирать, чтобы это не было там в 3 коробках, которые нужно задвинуть. Может быть, это совсем небольшой стеллажик, да, но на котором лежат вот игрушки в свободном доступе, куда можно подойти, взять. И зона на полу должна быть, где можно играть. Да, дети все-таки в основном играют на полу, и это тоже правильно. И там может как раз-таки интегрироваться много разных материалов. Должно быть много открытых материалов и природных. Открытые материалы – это такие, у которых нет конечного назначения. То есть даже если мы берем конструктор, лучше, если это будет простой деревянный неокрашенный конструктор с простыми формами, не с заготовленными там окнами, башенками, еще чего-то. Тогда ребенку нужно включать свою фантазию, чтобы создавать свой мир. И это значительно более развивающее будет занятие, нежели чем мы построим по образцу. Да? Все природные материалы, шишки, листья, камушки, палочки, веточки, проволочки какие-то, перышки – это все открытые материалы, потому что дети с этим могут творить что угодно. Все такие продуктовые материалы, да, это пшено, фасоль, горох, мука, тесто, самое обычное соленое тесто из муки с водой, да, разные жидкости. Это то, что вот дает детям возможность тоже творить, придумывать. Все творческие материалы, пластилин, краски, гуашь, акварель, тампера. Любые материалы творческие, они открытые, они приглашают к тому, чтобы ребенок задействовал свою фантазию, задействовал мышление, задействовал логику, как, что он будет делать, зачем ему нужно взять там несколько цветов, чтобы создать картину, да, несколько материалов, чтобы там слепить какую-то конструкцию, создать город. Лев Семенович Выгодский, и его идея тоже активно используется в Реджо-подходе, очень трепетно относился к игре. Да? Почему игра важна? Что она развивает? Вот часто родители говорят, ну что, он просто играет. Да? А что в этот момент происходит? Во-первых, выстраивается внутренний мир, да? И ведется внутренняя речь, да? Диалог внутри. То есть нужно придумать какую-то историю, продумать, какие там будут герои, кто что сделает. Да? Это, по сути дела, авторство, да? Написать маленький рассказ. Игра учит правилам. Да, если несколько детей, они взаимодействуют, они устанавливают какие-то свои правила и учат тому, чтобы следовать по правилам. Если дети разновозрастные, и нужно, например, объяснить правила ребенку там, более маленькому или ребенку с другими навыками, да, то включается активно вообще мышление, когнитивное мышление, развитие речи. То есть тебе нужно подобрать такие слова, которые позволят объяснить другому то, что так, чтобы он это понял. И вот много-много-много нюансов в игре. Да? И это берегите детскую игру. Потому что, когда ребенок играет, там внутренних процессов происходит очень много.
Для ребенка очень важна свободная игра. В современном мире, мне кажется, очень много внимания уделяется тому, чтобы интеллектуально ребенка развивать. И очень мало остается времени у обычного простого ребенка, который не в деревне растет, городского, чтобы просто свободно поиграть. Просто взять то, что ему нравится, и бесцельно катать машинку. Нам кажется взрослым, что это, ну что он такое делает? А он очень многому учится в этот момент. Даже рассыпая игрушки на пол, ребенок тоже очень многому учится, да? Насколько тяжелый этот ящик? А что происходит, когда я опрокидываю? А какой звук? А почему вот эти предметы вот так рассыпаются, а эти так? Почему шарики разлетаются, а, допустим, кубики не разлетаются? Очень много всего он познает, и именно на этих знаниях, которые из свободной игры идут, потом будут строиться его знания в окружающем мире более сложные. Можно даже сказать, что если вы даете ребенку возможность свободной игры, вы очень много в интеллектуальное развитие вкладываете.
Многие родители, особенно папы, считают, что осмысленная игра возможна с ребенком только после 3 лет. А до этих пор главное – уход и забота. Это глубокое заблуждение. Играть можно с малышом любого возраста, начиная с рождения. Не знаете как? Вас хватает только на 15 минут, тогда советы реджио-педагога вам в помощь.
Я вообще своей основной задачей вижу, чтобы мамам вместе с детьми здесь было хорошо и комфортно. Потому что, на мой взгляд, когда маме комфортно, она чувствует себя очень расслабленно. И ребенок в этот момент тоже чувствует себя очень расслабленно, комфортно. И вместе здесь хорошо, тогда ребенок готов воспринимать информацию из окружающей среды. Да? Мы сначала играли в сенсорном ящике. У нас обычно разное наполнение. Сегодня был гидрогель. У нас не было цели, мы просто хотели вот просто там побыть, какие-то сенсорные ощущения новые получить. Вот, да, вода, шарики, просто вместе. И это очень здорово, потому что такая возможность прийти, замедлиться и маме понаблюдать за ребенка. Потом мы делали пальчиковую гимнастику. Но это, мне кажется, полезность пальчиковой гимнастики, разве что ленивый не знает. А все знают, что это очень полезно, развивает речь, мелкомоторику. После этого мы перешли к полосе препятствий. Полоса препятствий – это такая легкая гимнастика для ребенка. Мы же не можем говорить, мы уже так сели, встали, ручки в стороны. Мы просто идем по полосе препятствий и через эту полосу осваиваем новые навыки движения. Такую полосу препятствий можно сделать из чего угодно. Дома, ну вот буквально из подручных средств, да, какой-то стул поставить, под него проползать. Положить полотенце, может быть, таким рулетиком сложить, чтобы ребенок по нему походил, как по мостику. Не знаю, мешочки с крупой тоже легко можно сделать, организовать дома. И по ним тоже ходить, получать новые ощущения.
После гимнастики, которая с малышом до 2 лет должна быть игровой, веселой, можно дать волю свободным движениям. Назовем это танцами.
Ну, на наших занятиях, я не знаю даже, можно ли это назвать танцем, мы так это называем. Но это скорее просто услышать музыку и почувствовать, что в ней есть какой-то ритм и что под нее можно что-то делать. Обычно танец мы разучиваем очень долго, больше месяца, и к концу месяца почти все дети уже знают, что здесь нужно похлопать, здесь потопать. Очень здорово за этим наблюдать.
О пользе тактильного контакта мамы и ребенка сказано достаточно. Обнимать, целовать, гладить нужно обязательно. Но ведь можно еще играть в такие игры, где подобный контакт неизбежен.
Вообще, мне кажется, важно включать очень много тактильных игр, когда мама и ребенок прикасаются друг к другу. Но сложно переоценить вообще значимость этого, потому что ребенок, когда вы трогаете, он ощущает границы своего тела. Плюс к этому он понимает, что прикосновение – это хорошо. Еще он понимает, что такое безопасное прикосновение. Да? И в будущем ему будет проще оценить, какое прикосновение он хочет, а какое ему неприятно. Это вот но такие какие-то базовые основы безопасности его, не только как личности, а даже вот физические основы безопасности, он в будущем сможет себя совершенно иначе позиционировать. Все это начинается вот через тело. Ну и плюс это такой заряд позитивных эмоций маме и ребенку, потому что в этих играх очень таких много радости, обычно восторга, какого-то смеха. Ребенок радуется, мама радуется, и вот этот круг счастья замыкается.
Чтобы круг счастья замкнулся, надо прежде всего его образовать, протянуть друг другу руки. И если малыш тянется к маме всегда, то родителям необходимо сделать усилия, оторваться от таких, казалось бы, важных дел. повернуться к ребенку и открыть свои объятия. Ведь любить друг друга – наша главная работа.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!